Мы с вами находимся сегодня в такой 9 ава, короче, мы находимся. И теперь нам нужно обсудить такую вот тему, как разрушение храма. Никакие другие темы, в смысле изучения Торы, сейчас не разрешены. Но основная работа этого дня, то, чем мы сейчас занимаемся, это плач по поводу разрушения храма. В Израиле сейчас уже был хацот, был полдень, поэтому мы можем сидеть на высоком. В общем, практически все остальные ограничения не ушли, у нас остается все без изменений. Окей, начнем тогда. Вздрогнули. Ирмия Ванави начинает свою книгу «Эйха» со слов «Эйха». «Как одиноко сидит город, но некогда многолюдный, сейчас превратился в отлученную. Город, который наполняла Шехина, теперь находится в состоянии отсутствия Шехина, в состоянии неды». И есть как бы достаточно много комментарий на книгу «Эйха». Но, в принципе, я начну с объяснения одного слова, если мы сумеем его хоть как-то объяснить, которое состоит в том, что пророк задает вопрос «Эйха», повторяя слово, которое один раз уже сказано в Хумаш. Есть такая гемора в трактате «Шаббат», которая говорит, что человек, который видел во сне букву «Тет», он должен радоваться по поводу того, что ему послан какой-то хороший знак. Лемайса, на самом деле, это не до конца понятная вещь. Вильнинский Гаон уже задает этот вопрос, поскольку почему буква Тет – это хороший знак? Гемора говорит, потому что с буквы Тет начинается слово Тов. Тов на иврите – это хорошо. Поскольку с буквы Тет начинается что-то хорошее, слово, означающее что-то хорошее, поэтому человек должен радоваться, увидев во сне букву Тет. И это действительно не очень понятно, говорит Гаон, поскольку с буквы Тет начинается много слов, которые имеют ровно обратное значение. Если Тов – это хорошо, то Тове – утонуть и много других слов, я не буду даже входить. Понятно, что с одной буквы начинается много слов. Почему же Тет связано со словом Тов? Говорит Гаон, потому что впервые в Торе употребляется буква Тет, когда написано «Вэйрэ лаким эдваор китов», когда Всевышний увидел свет, увидел свет, что он хорош. Таким образом, мы видим, что мы как бы идем, говорит, отмечает Гаон, что мы идем, то слово, та буква, которая впервые появляется в Хумаше, в Торе, это симан, это знак чего-то очень благополучного, ну, знак того, что означает это событие. Поскольку Тов, буква Тет впервые в слове Тов, то это знак чего-то хорошего. Поэтому мы сейчас с вами попытаемся увидеть, что появляется впервые, где впервые в Торе появляется слово «эйха», чтобы понять, что именно, о чем именно говорит Ирмияу ха-Нави. Когда Адам и Ришон и Хава кушали от дерева познания добра и зла, в этот момент, после этого момента, они скрываются, я не знаю, что значит скрываются, прячутся внутри сада от Всевышнего, простой текст Хумаша. И слышит, и Всевышний задает вопрос, где ты? Адам отвечает, я спрятался, потому что слышал тебя. Адам Аришон отвечает, я спрятался, потому что я увидел себя. Что такое спрятаться от Всевышнего? Понятно, что непонятно. Спрятаться можно от себя, и то не очень далеко. Но речь идет о том, что Всевышний задает вопрос Адаму Аришону, Аека, где ты? Аека и эйха – это есть одно и то же слово на иврите. То есть впервые слово эйха звучит, когда Адам съел от дерева познания, привел мир к колоссальному изменению, и в это время Всевышний задает вопрос Адаму: Аека, где ты? Теперь мы пытаемся разобраться, что произошло. Адам и Хава, когда ели от дерева познания добра и зла, это было не просто они проголодались или была какая-то тайва, какое-то желание перекусить, и именно некошерное что-то такое, что не разрешили. Есть мидраш, который объясняет, что это было авейра лишма, преступление, которое было сделано лишем шамая. Если проследить по ходу этого мидража о диалоге, который состоялся между Адамом и Хавой, я просто сделал небольшое отвлечение. Мне однажды пришлось говорить примерно, но я на самом деле не помню точно, на какую тему я говорил, но это было под Москвой на семинаре, и там один человек, который явно не очень хорошо, так скажем, мягко относился к женщинам вообще, а к Хаве и Мейну в частности, он объяснил все события в том, что Хава обманула Адама, подсунула ему некошерный продукт, а на самом деле она просто вот такая глупенькая тетенька была, поэтому ей хотелось поесть, змея быстро соблазнила, она не поняла, что происходит, и все на этом закончилось. Есть гемора в трактате Могила, которая перечисляет семь женщин-пророчиц и четыре самых красивых женщин, которые были в мире. И в Тосфо задает вопрос, почему в числе этих четырех женщин перечислена Сара и не перечислена Хава? Ведь есть мидраш, который говорит, что Сара по сравнению с Хавой, как обезьяна по сравнению с человеком. Уровень Хавы, понятно, что не только красота внешняя, не только количество помады и пудры, которые она клала на себя, но уровень Хавы – это уровень Маасея де Адам, отвечает Тосфос, что обсуждать Хаву и Мейну незачем, потому что мы говорим о красоте, которая произошла от человека, рожденной человеком. То, что сделано руками Всевышнего, это красота, о которой нет смысла даже разговаривать. Настолько это потрясающе, красиво и так далее. И безусловно, что речь идет в основном, во-первых, о духовной красоте, а не материальной красоте женщины. Так вот, уровень Хавы, духовный уровень, это уровень, к которому никому даже близко не приблизится. И тем более уровень Адама, который, обсудив с Хавой после этого, что происходит, решил, что они хотят, что она правильно решила, и надо есть от дерева познания. Поэтому мы сейчас попытаемся проследить в двух словах диалог между Нахашем и Хавой, чтобы понять, почему Хава, а затем и Адам, приняв ее аргументы и решив, что эти аргументы правильны, решают, что надо поесть мецда тофера, дерево познания добра и зла. Нахаш говорит Хаве, что от всех деревьев сада вам нельзя есть, отвечает нет, только от дерева внутри сада, только от этого дерева. Говорит Нахаш, Всевышний сам ел от этого дерева и творил миры. Если вы поедите от этого дерева, вы станете подобным Творцу и сможете творить миры. Это мидраш. Следующее, что отвечает Хава на, как продолжает Хумаш от имени Хавы, что она подумала, что она увидела в тот момент, когда услышала эти слова Нахаша. Она увидела, что дерево это приятно для пищи и вкусно для глаз. И она решила, что надо поесть от этого дерева, ест и дает мужу своему, он тоже ест. Таким образом, Адам и Хава увидели, что Нахаш говорит правду. И если съесть от этого дерева, то они станут подобны Всевышнему и смогут творить миры. Слово «мир» на иврите – это слово «гаолам». Происхождение этого слова – это слово «гейлем». Слово «гейлем» – это слово «сокрытие». Для того, чтобы сотворить мир, Всевышний, Всевышний должен был скрыть кибоихоль, как будто бы часть себя, чтобы было место, где может быть невроем, где могут быть создания. И это функция, которую делает Творец, чтобы сотворить мир, сокрыть или со Всевышним. Адам и Хава видят, что если они будут есть от этого дерева и нарушат волю Творца, то они сотворят новый мир, они сотворят новое сокрытие, они скроют лицо Всевышнего. Скрыть лицо Всевышнего – это не как бы не агройсер митцва, небольшая заповедь Торы. Мы все время пытаемся раскрыть лицо Творца, а не скрыть его. И тем не менее, они решают, что сокрыв лицо Всевышнего, они сделают что-то позитивное. Что именно? Они видели, что мир создан с целью. Из вот этого сокрытия мир был изначально сокрытием лица Всевышнего. Не то, что они первые, кто его сокрыли. А Кодыш Барагу, сотворив мир, уже скрыл лицо, свое лицо. И из этого сокрытия наша задача приблизиться ко Всевышнему. Все понятие авойды, все понятие работы, службы Всевышнему, оно связано с тем, что мы должны сделать некие действия для того, чтобы мицвот, некие действия для того, чтобы соединиться со Всевышним и достигнуть схар награды Аламаба, а достижение награды Аламаба это и есть Лидабек боит барах, прилепиться ко Всевышнему. Поэтому сегодня мы находимся в состоянии удаления от Всевышнего, а нам надо прийти к состоянию приближения. Они же хотели удалиться еще больше. И это было ереда лицора халия, спуск ради подъема. То есть они хотели опуститься ниже для того, чтобы подняться еще выше. И для того, чтобы в результате более сильно, из более дальних точек, из большего удаления достигнуть Всевышнего. Это была авейра, но авейра лишем шамаем, сделанная во имя небес. Почему она не состоялась, почему это не имело статуса авейра лишем шамаем, это отдельный разговор, у нас сейчас не эта тема, мы все-таки в Тише Биаве. Но в результате этой авейры Адам достигает, и Хава достигает того результата, к которому они стремились, в общем, за что боролись, и получили такое сокрытие Всевышнего, которое они не могли даже в страшном сне увидеть. Такое сокрытие, что для того, чтобы мир мог как-то функционировать и прийти к цели, Адам должен быть и Хава удалены из Ганедена. В муках рода, в муках беременности, все проклятия, которые есть у Адама, поте лица зарабатывать хлеб, человек становится смертен. Это, наверное, все-таки одно из основных вещей, которое произошло. Ецер гора входит внутрь человека, царгину, гидульбаним, тяжести воспитания детей. И в общем, все изменения, которые мы видим, которое произошло между тем, что было во время существования Адама в Ганедене, и тем миром, который мы видим сегодня. Понятно, что то, что мы видим сегодня, еще хуже, чем то, что случилось с Адамом, потому что постепенно произошли еще много-много ухудшений в мире, но тем не менее сокрытие леса в мире. Но тем не менее Адам увидел вот это вот состояние Гестер по ним, которое раньше он не мог даже близко представить. Дальше Гакодеш Брагут задает ему вопрос, на который, чтобы понять этот вопрос, эйх, как, аека, где ты находишься, чтобы понять этот вопрос, вначале попытаемся проанализировать, что делают Адам и Хава после того, как они едят от дерева познания. Это будет чуть позже, после этого беседы, этого диалога, этой беседы со Всевышним. Адам уходит в состояние тшувы. Раскаяние. Раскаяние Адама, я еще раз хочу повторить, что Адам и Хава – это люди Маасе и де Адам, люди, сделанные лично Всевышним. Их духовный, собственно, и физический тоже, нас интересует их духовный уровень, настолько несопоставим с нами, что Мидраш говорит, что после смерти уже Адама, много лет после смерти, когда Авраам Авину вошел в пещеру Махпила, и увидел, он бежал за теленком, который от него убежал, и увидел два ослепительных солнца, ярких солнца. Это были пятки Адама Ришона. Человек после смерти, он теряет свой уровень духовности. Пятки – это самый низкий уровень в человеческом теле. И тем не менее, Мидраш объясняет духовный уровень пяток Адама, что они сияли, как два ослепительных солнца. Поэтому после авейры, после всего. Так вот, этот Адам, после того, как сделал авейру, он хочет лакзор бетшува, он хочет сделать тшуву. У нас обычный человек, который начал соблюдать мицвот, ну, в максимум через год после того, как он решил, что он ушел из одной жизни и перешел в другую, он твердо уверен, что он бальтшува, он хазар бетшува, и больше, в общем, от него ничего не требуется. Он выше, чем уровень цадик гомера. На месте, где стоят балы тшува, не может цадик стоять. Он уже свою работу в этом мире сделал. Адам Ришон делал тшуву за свою авейру 130 лет. 130 лет – это не случайная цифра. И он не просто так перестал делать тшуву, потому что устал. 130 лет – это цифра 13 умножить на 10. 10 – это описание полноты, стопроцентности какого-то явления, так объясняет Маараль из Праги. 13 – это йод гимал медот рахамим, 13 принципов милосердия Всевышнего. Они же 13 тикуней дикна. Это 13 уровней соединения с самым высоким атрибутом милосердия Всевышнего, который может существовать, который называется Урамхали Гангагат Ихуд. Каболи Варизали он называется Орехапин. Это соединение с наиболее высоким уровнем милосердия, высшего милосердия, которое может существовать. Адам решил, он работал над каждой медой, над каждым качеством 10 лет. Мы в Йом-Кипр, когда говорим слихот, говорим гимал медот рахамим примерно 10-12 раз. Каждый раз это занимает у людей, которые очень пытаются лить кавен, очень пытаются думать, о чем они говорят, это занимает 2-3 минуты каждый раз. У Адама работа над каждой медой занимало 10 лет. После этого он решил, что он достиг верхней тшувы, больше тшувы он сделать технически не может. И еще раз повторяю, это Адам и Ришон, который Маасе Едей Гакодеш Барагу, это действие рук Всевышнего. Он сделал 100% тшуву, больше тшувы невозможно было сделать. Забегая, это я забежал вперед, рассказал. Гакодеш Барагу задает вопрос: Эйка, Аека, где ты? Эйх, как? Тот же вопрос, который пишет Ирмияу Ганавис, который начинает свою книгу «Плач Ирмияу», книгу Эйха. Гакодеш Барагу спрашивает Адама: ты, у тебя была одна мицва. Где ты сейчас? Чего ты достиг? Эйх, как? Как ты можешь исправить то, что ты испортил? Адам решил, Иткавен, когда делал Авейру, у него была кавана лошен шамаем. У него была какая-то ошибка в этой каване, какие-то детали, которые были сделаны не совсем правильно. Рав Дестер объясняет, он все-таки решил, что невозможно их не назвать, иначе будет непонятно. Рав Ильяу Дестер в книге «Мехтав Мильяву» пишет, что здесь примешивалась к идее Лаосот сделать Авейру лишен шамаем, примешивалась никуда, привешивалась элемент, аспект, что Адам Ришон хотел, чтобы их уровень, его и Хава, уровень человека в тикун аолам, в исправлении мира, в доделывании мира, в приведении мира в нормальное состояние, Всевышний изначально создал мир недоделанным, чтобы у него был шутав, компаньон в этом мире, этим компаньоном является человек. Адам Ришон хотел, это таны куда ло лишма, таны куда ло шем шамаем, который видит Рав Деслер, который называет шемец, ну, даже я не знаю, как шемец перевести, искорка, одна сотая, я не знаю чего, медат гаева, гордыни. Адам Ришон хотел, чтобы функция человека в исправлении мира, в доделывании мира, была больше, чем этого захотел Всевышний. То есть он хотел достигнуть большего кидуша Ашема, большего освящения имени Всевышнего, но хотел это сделать не только ради Творца. У него была одна минимальная идея, чтобы наша функция в этом мире была выше, чем то, что планировал Всевышний. Еще выше. Вот это вот никуда, которая помешала быть это 100% авейра или шем шамай, и из-за этого, по мнению Рав Деслера, это засчитывается за авейру, за преступление. После этой авейры Всевышний спрашивает его: и как ты теперь можешь все это исправить? Эйх, эйх за итахен, как это возможно? Аека, где ты находишься, где возможность тикуна? Я еще раз повторяю. В этот момент еще Адам этого не знал, Всевышний-то это знал, но Адам еще не знал, что 130 лет его 100% тшувы не исправят то, что он сделал. Мы видим, что несмотря на тшуву Адама, Адам не возвращается в Ганеду. Мир находится в состоянии в том, в котором он был. Смерть находится в мире, человек смертен. Ецер гора находится внутри нас и так далее, и так далее. Все, что было, все, что перечислено, продолжает существовать. Таким образом, вопрос Акодыш Барву к Адаму, Аеха, как можно исправить то, что ты натворил, это вопрос, первое слово Эйха, которое написано в Торе. После того, как мы это поняли, можно вернуться к книге Ирмияху, к плачу Ирмияху, к книге Эйха, и понять, что спрашивает Ирмияху Ганавиам Исраэль. У нас есть храм, был. Ирмияу пишет свою книгу Эйха, когда храм еще существует. Он 40 лет предупреждает о разрушении храма, 40 лет призывает Амисраэль, Лахзор Бутшува, прекратить служить идолам и так далее. 40 лет непрерывного пророчества, непрерывного плача и молитвы Ирмияху в результате приводит... Храм разрушен. В результате Амисраэль не Хазар Бутшува, не сделал Тшуву, хотя были разные этапы. Некая синусоида в жизни народа Израиля, меньшая попытка уничтожить идолов, но те, кто видел конец книги Малахим и конец, ну, вот эту часть про эти главы пророчества Ремьягу, видят, что там все время происходила вот эта вот беседа, и Ам Исраэль так и не смог, в общем, Лахзор Бутшува. Они не верили Ирмияу Ганави. Нам очень трудно понять, как можно не поверить пророку, потому что мы никогда не видели пророков, никогда не слышали пророчества. Но все пророчество Ирмияу как бы вот не сработало. Ам Исраэль не смог Лахзор Бутшува. Ирмияу задает вопрос: если вы не сделаете тшуву, Кинос, Эйха написано до разрушения храма. Поэтому вопрос состоит, что если вы не сделаете тшуву, если храм будет разрушен, то как физически можно исправить то, что произойдет. В мире существовало 1 200 000 пророчеств и 7 пророчеств. Это количество пророков и пророчеств находилось внутри очень короткого на самом деле времени, порядка грубо 800 лет. Мне не посчитать точно, с учетом того, что последние лет 70 было 3 пророка, мне не посчитать точно, это невозможно рассчитать, сколько пророков находилось одновременно, ежедневно. Из них очень мало пророчеств вошло в пророчество Танаха, только то, что имеет отношение на все времена. Основное количество пророков это были частные такие вот некудот, аспекты пророчества, которое было, но написано уже в различных книгах, что пророкам шли по любому поводу. Например, человек искал шидух, решил, что пора жениться, он шел к пророку, ему сообщали, где находится твой бензук. Грубо говоря, если представить себе, перевести в нашу систему измерений, представьте себе синагогу, в каждой синагоге 3-4 пророка, которые находятся постоянно, и можно подойти и задать вопрос практически всегда. Чтобы в качестве примера, когда у Шауля, вернее его папы, пропали ослицы, то папа послал Шауля к Шмуэля Нави для того, чтобы узнать, где находятся пропавшие ослицы. Шмуэля Нави ему сказал, что они в соседней пещере, вот там за этой скалой есть пещера, туда зашли твои ослицы, а послал тебя Всевышний ко мне для того, чтобы помазать тебя на царство, чтобы ты стал царем Израиля. Но это такая никуда, мелкая деталь. А реально, для того, чтобы найти ослиц, можно было спросить у пророка. И вот сейчас станет ситуация, когда, говорит Ирмия Нави, храма не будет. Вы будете находиться в состоянии такого гестерпани, такого сокрытия лица Всевышнего, которого еще не было никогда, ни разу в жизни. И он задает вопрос, эйх, как? Как это возможно? Какой выход? С учетом того, что мы знаем, что за один грех Адама тшува не спасла от нормальной ситуации. Поэтому мы должны знать, говорит Ирмияху, что здесь наша тшува. Во-первых, я не хочу никого обидеть, но как бы Азохан Вей вся наша тшува. Хотя я не хочу лимаэт, не хочу пренебрегать ей, но в сравнении с Адамом, да и в общем, по сравнению с Эверот, которые делаются, немножко бы идеалит так наше тшува. Но даже если она была бы идеальна, будем надеяться, что мы сделаем лучшую тшуву, я двумя руками за. И тем не менее, как, если Адам решен за одну авейру, не смог справиться со своей тшувой 130 лет, Адам 13 умножить на 10, то мы ведь не можем с помощью тшувы вернуть ситуацию. Эйх, как теперь можно быть, что теперь можно сделать? Это вопрос, на который фактически отвечает вся книга Эйха. Но надо увидеть этот ответ. Есть комментарий Рав Довид Мойше Вали. Это ученик Рамхаля из Бет-Мидраша Рамхаля. У него есть комментарий, в общем, на весь Танах. Такой с некоторым уклоном на Кабалу комментарий. Но в нем есть некоторые места, которые, ну, я не знаю, мне некоторые места очень помогают понять какие-то аспекты. Может быть, у каждого человека есть свой какой-то свой кусочек Торы, который вот именно ему подходит. Поэтому я не уверен, что это для всех так будет. Но он, анализируя псуким вейхи, комментируя то, что говорит Ирмия Ванави, иногда очень в нем, именно в этих объяснениях, я вижу ответ на вопрос эйха, который дается. Мы сейчас с вами попытаемся его вместе дать, но для начала я не буду останавливаться на Хет Мираглим, на грехе Мираглим, хотя он невероятно связан с книгой Эйха, но мы его пропустим. Но та деталь, которая здесь важна нам, что впервые как бы гзейра по поводу Тиша Б'Ава произошла в тот момент, когда разведчики вернулись и сообщили, что мы не можем войти в Эрец Исраэль, мы умрем в пустыне, все наши дети умрут, смысла в жизни нету. И весь Ам Исраэль устроил пхият хинам. Они устроили плач, бессмысленный плач. И тогда была гзейра Всевышнего за то, что вот целую ночь плакали бессмысленно, то теперь эта ночь превратится, этот день Тиша Б'Ав превратится для вас в день плача, который уже осмыслен. За вот этот вот бессмысленный плач вы получите, что в этот день будет разрушены оба храма и все несчастья, которые мы знаем, которые случилось в Тиша Б'Ав. И тогда они действительно плакали. Это первый плач, который описан в Торе, который я помню. Я помню всего несколько плачей, которые есть в Танахе. И понятно, что каждый плач, когда говорится о плаче, он, любое событие, которое описано в Торе, в данном случае я помню первый плач, который есть. И это обычно что-то, что ну, означает суть явления, как мы уже с вами в начале урока я это сказал. Так вот, попытаемся понять, что такое бехи, которое было в тот момент, когда Амисраэль, оно было по ошибке, но тем не менее они плакали. Что такое бехи в тот момент, когда Амисраэль узнает, что они не войдут в Эрец Исраэль? Я сейчас не вхожу в причину ошибки. Почему они решили, что они не смогут войти в Эрец Исраэль? Но это дор Микаблей Тора, поколение, которое приняли Тору. Их духовный уровень, конечно, не уровень Адама Ришона, но это поколение, которое питалось маном. Это не просто еда. Это еда, которая соединяет духовное и материальное, материальное с духовным. Это уровень еды, который находится чуть-чуть выше, чем тот уровень, который был в Ганедане, когда Адам Аришон ел от тех плодов, которые ему были разрешены. Фактически это плоды того же уровня. На порядок ниже, но тоже очень высокого уровня, это жертвоприношения, которыми тоже питался Дор Мидбар. Приношение жертв, которые приносили Всевышнему, и часть из них воскурялась на жертвенники, часть съедалась людьми. И вот это поколение, которое поколение к душе, к святости, несмотря на те испытания, которыми испытывали Всевышнего, они прекрасно понимают, что весь смысл исхода из Египта заключается в том, чтобы принять Тору первую, первый выход из Египта, второе дарование Торы, третье вход в Эрец Исраэль. Ну, по дороге есть еще какие-то события, которые должны быть, но без входа в Эрец Исраэль, Эрец, которая в общем, в каком-то плане является проекцией Ганедена, в котором были Адам и Хава во время, когда они находились в Ганедене, это Эрец, которая место, из которого можно соединить духовное и материальное, место, где расположен Бейт-Амикдаш, должен быть расположен Бейт-Амикдаш, место, про которое сказано центр Иерушалаима, Гар-Мария, Бейт-Амикдаш, Маком Шеминашким Шамай Варец, место, где целуются небо и земля. Слово «поцелуй» означает, что они сливаются в одно единое целое, как поцелуй между мужем и женой, так и поцелуй неба и земли – это соединение, когда становится общий воздух, общее все, полное соединение в одно единое целое. И вот сама цель выхода из Египта – это получить Тору. И Аль-Едей Тору и Мицвос, и посредством заповедей и Торы прийти в состояние соединения с Творцом, уровень которого возможен только внутри Эрец Исраэль, только в момент существования храма, даже в пустыне Мишкан, который был во многом выше, чем Бейт-Мигдаш, в части вещей, но не был постоянным сооружением, поэтому это было на уровне меньше, чем Бейт-Мигдаш. И вот Амисраэль понимает, что никогда не будет Бейт-Мигдаш, не то, что он будет разрушен, он вообще не будет построен, потому что они никогда не войдут в Эрец Исраэль. Они умрут здесь, в пустыне, и смысл жизни совершенно отсутствует. Теперь я хочу просто проанализировать понятие плача. Это день, когда мы должны плакать. Икор этого дня – это слезы. Во-первых, чисто физически. Почему Амисраэль не смог войти в Эрец Исраэль в этот раз? Потому что разведчики неправильно увидели то, что происходило. Есть причина, почему они неправильно увидели. Есть, я об этом когда-то говорил, но это известная причина, и Дима Пэлай, они поставили устав впереди глаз, поскольку они шли заранее, зная, что они не войдут в Эрец Исраэль, поскольку они знали пророчество, которого не слышал от пророков Моше Рабейну, а они слышали, они знали, что Моше Рабейну не войдет в Эрец Исраэль, они были посланники Моше, поскольку они заранее приготовились как бы прийти и увидеть, почему Моше не сможет войти в Эрец Исраэль, и рассказать ему это. Поэтому все, что они увидели наоборот. Они увидели то, что показал им Всевышний, но истолковали это, поняли это, ровно наоборот. Для того, чтобы правильно видеть, когда у человека затуманено зрение, то помогают слезы. Слезы, которые льются из глаз, они промывают. Так Всевышний изобрел в магазине не купишь, но есть такая жидкость для мытья глаза, называется слеза. Так вот, для того, чтобы научиться правильно увидеть, нужно заплакать. заплакать, чтобы увидеть, поскольку надо понять, что то, что я вижу сейчас, неверно. Тогда этот плач может привести к тому, что я начну видеть правильно. Без слез это точно не произойдет. Со слезами вполне возможно, должно так произойти. Это функция плача. Но надо понять, что такое понятие бехи, сам корень этого слова. Я думаю, что все знают название книги Рамбама «Море Навухим», «Путеводитель заблудших». Навухим происходит слово «навухим», «заблудший», происходит от слова «бехи» – «плакать». Слово «плакать» – корень этого слова – «заблудиться». То есть человек плачет в тот момент, когда нет никакого выхода. Он заблудился, не просто заблудился, а выхода нет. Просто заблудиться можно по-разному совершенно. Я помню, что когда-то я ехал на шхиту, чтобы там, ну, у нас была договоренность с забойным пунктом, что я платил им 30 рублей за информацию. Они сообщали, где бычок, которого заказали зарезать в забойном пункте, мы его резали, забойщики получали деньги, они как бы официально резали они, а реально это был кошерный бык, которым у хозяина покупали переднюю часть за определенную сумму денег. И вот я знал, что в месте, которое называется Юки, на улице Ленина, дом 31, что-то такое, находится бычок. Надо было его найти только. Юки – это такая станция железнодорожная под Ленинградом, от которой, ну, вот есть там частное хозяйство было, какое-то небольшое. Мы приехали на машине, я вышел спросить какую-то бабулю, как найти улицу Ленина. Я догадывался, что улица Ленина должна быть центральной улицей Юков. Но где именно она? Я понимал, что недалеко от станции. Но где именно? Надо было, чтобы мне кто-то помог, кто-то объяснил. Тут написали, что слабый звук. Вот. Для того, чтобы найти это место, я вышел к какой-то бабульке, спросил, где улица Ленина. Она отвечает, туды. Я спросил, туды это направо или налево? Она говорит, я же тебе сказал, туды. Я был в полной растерянности. Я не понял, куда ехать, направо и налево. Но я понимал, что я спрошу еще одного-двух аборигенов, и кто-то из них либо знает, где право, где лево, либо просто протянет руку и покажет, куда туда. А в крайнем случае я объеду 5-6 улиц и найду эту улицу Ленина, и так и нашел ее. Вот. Но сегодня есть навигаторы, Waze, GPS. Мы точно знаем дорогу. Ситуация в пустыне была, что GPS показывает, что дороги нету. Нави Моше Рабейну им сказал, он не до конца сказал свое пророчество, но он сказал, что из-за того, что вы сейчас плачете, вы больше не войдете в Эрец Исраэль. Вы все погибнете. Продолжение было о том, что ваши дети войдут в Эрец Исраэль и построят храм и так далее. Но плач – это ситуация, когда человек находится в лабиринте, лабиринт на иврите Мавох, находится в том лабиринте, из которого нет выхода. На 100% нет выхода. У нас существует известная фраза, что бывает такая ситуация, когда из-за наших авирот Всевышний закрывает для нас ворота молитвы. Но ворота плача не закрыты никогда. Что такое ворота молитвы? Молитва человека, если мы проследим наши молитвы, например, внутри Шмона Эсера, у нас есть просьбы, конкретные просьбы. Я не знаю... Было молчаним лотея теква. Злодеям пусть, доносчикам пусть не будет надежды. Мы сообщаем Всевышнему о нашем желании и просим Всевышнего сделать так, как я уже знаю, что надо сделать. Я только прошу тебя, сделай так-то и так-то. Когда мы просим о том, чтобы у нас был урожайный год, у нас нет никаких сомнений о том, что мы просим. Мы просим, чтобы год был с урожаем. Рафаэлю, вроде бы как понятно, кто-то болен. У нас нету никаких вопросов. Можно сделать операцию, можно, но пусть будет свято дешмая, пусть будет помощь Всевышнего в этом вопросе. Рафаэль, ну вылечи. Это определенные направления, которые мы просим, чтобы Всевышний сделал так-то и так-то. Когда царь Менаше, это был один из не самых праведных царей Израиля, находился в состоянии, когда его бросили в печку, и он находился в состоянии, когда он обратился, он понимал, что его сейчас сожгут, он обратился ко всем идолам, всей его дезоре, с которым он был знаком, по имени, фамилии, отчеству, обратился абсолютно ко всем с просьбой о спасении. После того, как ни одна Авойда Зойра ему не ответила, после этого он обратился ко Всевышнему. И Всевышнему ответил. Он Хазар Батшува. Он сделал Тшуву, царь Минаш. Но он искал разные варианты, куда обратиться. Мы же, даже когда мы обращаемся ко Всевышнему, это далеко не худший вариант, во время молитвы мы обращаемся с просьбой. Но мы обращаемся с просьбой, когда мы видим какую-то лазейку, какой-то выход. И мы говорим Всевышнему, что именно мы просим Святой Дешмая в этом вопросе. Бехи – это обращение ко Всевышнему, когда телефонная книжка кончилась. Мы позвонили по всем номерам, которые существуют. Мы обратились ко всему, мы перебрали все варианты. И мы пришли к выводу, что мы находимся в состоянии, когда выхода нету и не будет. Мы не можем попросить Всевышнего ни о чем, мы можем только плакать. Это уровень, который на порядок выше, чем уровень молитвы. Потому что молитва, она всегда связана с какой-то... Я могу точно не сформулировать, что я хочу от Всевышнего, но так или иначе формулирую свою просьбу. В Эхе просьба отсутствует. Есть только одно. Выхода нету, поэтому есть плач. Это уровень Тиша Биава. Фактически, это есть в том или ином виде ответ, который Ирмияу Ванави дает на свой вопрос. Эйха, как? Вся книга говорит о том, что выхода никакого нет. Никакого, не только Бедерих Тева, не только по законам природы, но даже по законам Магалаха, Схарва, Оныш, награды и наказания со стороны Всевышнего, Мицвот и даже Чува, которые находятся выше, чем находятся все, выше всего, что можно себе представить, выше Киба и Холь, выше Торы, сама Тора дает заповедь Чува, но тем не менее, она находится выше всех остальных Мицвот, когда человеку дается возможность исправить то, что он сделал, то, что исправить по определению нельзя. Ему дается возможность Чувы. Но мы видим, что бывает ситуация, начиная с Адама, когда тшувы не хватает. И вот тогда появляется новая ситуация, ситуация, связанная с безвыходностью. 100% нет выхода из ситуации. Мы видим, что становится все хуже и хуже. Я не хочу лифтовых пейлу сотан и не хочу открывать рот и говорить там какие-то вещи, только намеком, что в Эрец Исроэль именно в эти дни происходят сейчас не самые приятные события, скажем так, и что началось это вот фактически в Тиша Биав. И как бы в нормальной ситуации это нормальный человек, который обладает очками и видит, что становится вокруг. Я не говорю про хорошо видящего человека, просто чуть-чуть видящего. У него не может не возникнуть ситуация, что то, что видится, безвыходная ситуация, никакого выхода нету. Это нормальная ситуация при чтении книги Эйха, которая должна быть. Теперь пытаемся приближаться к ответу на вопрос, который дает Ирмияху. Эйх, эйх зейтахен, как это возможно? Как возможно что-либо исправить в той ситуации, которая у нас сложилась? Существует два магалаха, два пути тикуним, исправлений, на самом деле три пути исправлений, которые создал Всевышний, возможностей, дорог, которые создал Всевышний, когда Всевышний создал весь этот мир, создал мицвот, создал Адама, он создал два с половиной разных пути внутри этого мира, по которым мы должны пройти для того, чтобы привести мир к тому состоянию, для которого он существует сейчас, для того, чтобы мы пришли к Олам Аба. Первый путь такой стандартный, самый простой, это путь Торы и Мицвот. Второй путь – это Тшува, которая даже какие-то изъяны того, что сделал человек, может полностью стереть, а в некоторых ситуациях поднять на уровень, который называется уже уровень Тшува Миагава, Тшува из любви ко Всевышнему, поднять до состояния схуёт вместо аверот. И существует ситуация, когда тикуним происходит, исправление происходит посредством исурим, посредством страданий. Страдания, в принципе, по идее своей, должны привести к тшуве. Но существуют страдания, которые не приводят к тшуве. Страдания, когда вроде даже не видно никаких аверот, никаких преступлений, не видно, за что сделать шоу. Такое возможно. Я не говорю, что это у нас происходит, но такое возможно. Страдания, которые получают садики в этом мире, они получают даже в тот момент, когда у них отсутствует аверот. И эти страдания могут быть посланы за аверот, которое сделано в прошлом Гилгуле, как объясняет Рамбан из книги Зохар, страдания Иова, что это было связано с тем, что Иов был Гилгуль кого-то, Тереха, отца Авраама, который должен был пройти через эти страдания, чтобы получить тикун, полный стопроцентный тикун. Страдания могут быть для тикуна каких-то аверот твоих родственников, знакомых, твоего поколения, чужого поколения и так далее. Но страдания цадика, икар страданий цадика, это тикун, который метакен сам по себе. Вне зависимости от шувы, вне зависимости от других вещей. Поэтому первое, что говорит Гемора, когда у человека есть страдания, это исследовать свои вещи и посмотреть, за что это, не нашел за что титлы аль-битуль Тойра, считая, что это за плохое изучение Торы. Но существует еще страдания более высокого уровня, страдания, которые не должны привести ни к шуве, ни к чему, страдания, которые мехаприм искупляют сами по себе. Бали Алешем в книге Деа пишет, что Адам Аришон решил объединить два типа исправления, доделывания мира, которые были выданы человеку. Возможен путь, который называется путь Эцхайм, возможен путь, который называется Эцхайм, путь, который называется дерево жизни. Человек может исправить, доделывать весь мир, благодаря тому, что он занимается Торой и Мицвот, это дерево жизни, которое находится внутри сада. И таким образом, через еду дерева жизни, через постижение заповеди, исполнение заповеди, постижение Торы, он приближается ко Всевышнему, приводит мир в состояние Ламаба. Существует второй путь, путь, который идет через страдания. Адам решил, что нужно объединить эти два пути, и начиная с того, как он поел после их схава обеденного перерыва, после того, как они ели мецда топора, два пути исправления мира теперь объединены и находятся в состоянии вот этого вот объединения, о котором я говорю. Это объединение означает, что есть часть доделывания, которая идет через Тору и Мицвус, и часть доделывания, которая идет через Исурим, через страдания. У нас есть два поста, которые очень похожи друг на друга. Это Йом-Кипр и Тиша Б'Ав. Есть одно отличие. В принципе, корень этих постов – это один корень, но он разбивается на две группы. Пост Йом-Кипра – это пост, который связан с тем, что можно просто посмотреть, что мы делаем в Йом-Кипр. Понятно, что Йом-Кипр называется днем прощения, днем раскаяния. И основное, чем мы занимаемся в Йом-Кипр, я даже не могу сейчас точно сказать, сколько раз, мы читаем Йод-Гимал Медот Рахамим, 13 мер милосердия Всевышнего. Мы, начиная с Сфардим, с начала хода Шейлу, Ашкеназим, грубо за неделю до Рош ха-Шана, за несколько дней до Рош ха-Шана и 10 дней раскаяния, читают Слихот, который постоянно упоминается от Гимал Медот Рахамим. Весь Йом-Кипр мы говорим Слихот, молимся, обращаемся с молитвой Отшуи ко Всевышнему, говорим Видуе, Ашамну Багадну, Аль-Хет. Возвращаемся к Чуве и пытаемся каким-то образом стереть те аверот, которые мы успели сделать за этот год и за всю жизнь, с помощью своей тшувы, с помощью возвращения ко Всевышнему. И Всевышний в этот день раскрывает гашпо, раскрывает влияние свое таким образом, что он не просто принимает тшуву, он действительно в этот день ликвидирует наши аверот и стирает. Это суть Йом-Кипура. Тшува, тфила, цдока. Теперь пост, в котором мы находимся сегодня. Мы тоже не то, чтобы пришли к нему вот просто раз, и начался пост. Начиная с 17-го Тамуза, начинается Бейном Царим, дни между Теснин, как их переводят. Дни, когда мы находимся в состоянии страданий по поводу разрушения храма, осада храма, пять несчастья Шва-Исраба Тамуз, пять несчастья Тиша Биава, постоянное воспоминание об этом, запрет на многие вещи, запреты растут по нарастающей, появляются запреты покупать новые вещи, говорит Шихияну, еще что-то 17-го Тамуза. Мы делаем внутри всего года, постоянно мы помним и скорбим о разрушении храма. Мы делаем какие-то симоним, какие-то знаки для себя. И это очень важно, чтобы человек все время помнил о разрушении храма. Самые такие хорошие минуты как бы жизни, как, например, хатан под купой, ему кладут немного афара, праха сюда, вот под, на то место, где надевается тфилин, и он говорит им, «Ишках Иерушалаим, тишках имени, если я забуду о тебе, пусть забудет обо мне правая рука». Мы постоянно об этом помним. Начиная с 17-го Тамуза, это растет, это воспоминание. Начиная с хода шаах, мы еще совсем мимоатим басимхам, уменьшаем всякие радости, мы начинаем все больше и больше горевать и плакать о разрушении храма. Шаво шестив шебях хали йод батахо, та неделя, в которой попадает тишебях, это еще какие-то дополнительные вещи и так далее. Но в тишебях, тишебях это день, когда как бы весь день плача. Но обратите внимание, нигде не прибавляется ни одной слихи. Мы не должны увеличить шулу, в отличие от месяца Элул. Всего через 3 недели начинается Рош Ходеш Элул, и мы начинаем заниматься тшувой, готовясь к Рош ха-Шана и Йом-Кипуру. Сейчас, когда мы, я не знаю, как лучше сказать, скажем, отмечаем разрушение храма, в этот момент, когда мы плачем, ни о какой тшуве никто не заикается. То есть кто-то говорит о том, что хорошо, в принципе, тшуву делать всегда, но это не время миуэдет ла тшува. Это не время, связанное с тшувом. Через 3 недели, да, начнется маалах тшува. Сегодня мы находимся в другом состоянии. Состояние тишебиава. Ну, вот сейчас в Израиле уже прошел, был хацот. Те, кто не в Израиле, наверное, тоже уже в основном, кроме там Америки, уже хацот был, полдень. Поэтому мы сидим на высоком. Но чем мы занимаемся в тишебиав? Мы садимся на пол, на что-то очень низкое. И целый день читаем совершенно малопонятные тексты. Ну, мы читаем книгу Эйха, которая, в общем, на каком-то уровне понятна, которая так и переводится «Плач Ирмияу». И остальные молитвы, которые мы читаем, они так и называются кино «Плач». То есть все, что мы делаем в течение этого дня, мы занимаемся тем, что мы плачем. И несмотря на то, что сейчас уже вторая половина дня, мы продолжаем плакать. Есть некая нехама, есть некоторое начинается некоторая нехама, некоторое утешение внутри второй половины дня. Сейчас мы о ней поговорим. Но главное, что происходит в этот день, это день плача, день рыдания. Я только что сказал о разнице между молитвой, тшувой, молитвой, которая должна базироваться на каком-то скуте, на каких-то заслугах, в том числе заслуг того, что я проанализировал и сделал тшуву. И тем не менее, всегда останется какая-то часть. Я думаю, что для многих это окажется несколько неожиданным утверждением, но я не сам его придумал. Я взял его. Все, что я говорю, я стараюсь, чтобы это был чистой воды плагиат, чтобы я взял от кого-то из больших рабоним, потому что иначе в таких вещах это будет не то, а неизвестно что. Есть часть, которая может быть искупление, которое мы можем получить, доделывание, которое может произойти, только бамалах тишебиах, магалах плача, магалах исурим и кабалат исурим в виде плача, это главная авойда, которая существует в тишебиах. Мне задали вопрос, чем современная эйха отличается от эйха внутри Магеллат Эйха. Смотрите, я не самый большой знаток современного иврита. Эйх и Эйха – это одно и то же слово, просто оно поставлено в другой, как бы, в другом направлении. Буква Гей в конце слова указывает на предлог направления. Например, слово «байт» – это дом, а «байт» – это домой. Эйха здесь не только вопрос, но еще и показывает, куда надо двигаться, показывает направление. Поскольку суть Магилла Эйха – это задать вопрос и ответить на нее, просто в очень завуалированном виде нам дает вопрос, дается ответ на вопрос, как нам надо, что нам надо делать, как можно литакен исправить то, что мы натворили. Ирмияу ха-Нави говорит нам, что раньше я призывал вас к тшуве. После того, как храм разрушается, одной тшувы уже не отделаться. Приходит Галут, приходит Исурим, и поэтому вся Эйха рассказывает, как Ирмияу плачет по поводу того, как наступает голод. Женщины, которые раньше давали цдоку они хвастались, даже не хвастались, я не знаю, как слово «лишабех» перевести, были очень довольны своими детьми. Они благодарили Всевышнего за своего ребенка, богатые женщины Иерушалайма. Они взвешивали ребенка и за каждый там кусочек веса, я не знаю, единицу измерения веса, они давали по 100 шекелей в цдоку. Теперь эти женщины во время голода убивали детей, и каждый кусочек они кушали для того, чтобы не умереть с голода самим. Это маленький кусочек книги Эйха, который я сейчас говорю. О том, что брали в плен, заставляли не просто работать, а насиловали, убивали во время плена. Очень трудно понять, что там происходило до конца, потому что мы не были в этот момент, не жили в это время, к счастью, не испытали того, что происходило. Нечто подобное немножко описано про концлагерь, который делали немцы, когда фантастическое количество людей убивались просто за то, что они евреи просто. Вот убивались и все. То же самое, говорит Ирмияу, что происходило, это ближе к нам, поэтому мы немножко больше можем уловить. То же самое, говорит Ирмияу Ганави, происходит сейчас во время разрушения храма. Но он не просто описывает это как то, что происходит. Это не просто плач. Это плач, который я не могу сказать молитва. Это тот бехи, про который сказано, что ворота плача перед Всевышним никогда не закрываются. Мы должны, читая Эйху и читая Кенот, научиться горевать, страдать по поводу разрушения Иерушалаима. Наша проблема в том, что мы никогда не видели Иерушалаим обнуя, отстроенный Иерусалим. Поэтому очень трудно плакать и горевать по поводу того, чего ты никогда не видел. Поэтому Иеремияу это пересказывает такими словами, которые мы можем как-то одеть в те одежды, которые мы понимаем, что такое убить ребенка и съесть, мы примерно представляем. Мы можем это понять. Скорее всего, этого тоже мы не представляем, Борух Ашем. Но хотя бы мы можем понять, о чем идет речь, поэтому это именно в такие слова одевается эта история. И вот это плач Иеремияу, который является одновременно вопросом и ответом на вопрос, каким образом все это может быть исправлено. Если мы все больше и больше изгадили, то как это можно исправить? Он отвечает, что сами Исурим, они приведут к тому, что придет исправление. Нефеш Хаим, это книга Рав Хаим Воложина, ученика Вильнинского Гаона, он пишет о том, что посредством Торы и Мицвот каждый человек, каждый из нас, посредством изучения Торы и заповедей, исправляет, доделывает какой-то кусочек мира, который в плане Всевышнего изначально было доделать. Каждый делает очень маленький кирпичик в то строение, которое в результате станет Бет-Мигдашем. Ибанэ бемейра бимейну, да будет построен в скорости в наши дни. И вот каждый из нас своей мицвой что-то делает. И он говорит, что каждый человек, который учит Тору, каждое слово Торы, которое мы учим, убирает какое-то количество исурим, какое-то количество страданий из мира. Потому что все равно тикун мира произойдет. Он будет доделан и доделан полностью на 100%. Но он может быть доделан посредством исурим, может быть доделан посредством мицвот. Безусловно, они совместятся. Будет суммирование наших мицвот, нашей чувы, нашей Торы и исурим, которые находятся в мире. Пропорции, сколько чего должно быть, решаем мы с вами. Эти пропорции могут отличаться. В зависимости от того, насколько мы сделаем чуву в Йом-Кипр, сегодня тоже можно делать чуву, но в зависимости от того, насколько мы сделаем чуву в Йом-Кипр, в зависимости от этого, нам меньше исурим должны прийти в мир, и меньше плача должно прийти в мир, чтобы мир пришел к своей цели. У меня остался последний, небольшая последняя накуда, которую я хочу закончить эту историю, а именно, сейчас, секундочку. Да, я действительно изменил, извините, пожалуйста, я хотел рассказывать про то, что случилось с перекопанной горой и что означает, что Румасрупус перекопал гору, но вот не получилось у меня, я перешел на другую тему, извините, пожалуйста. Вероятно, в другой Тиша Биав я это сделаю, но мне надо будет это запомнить. Слиха, но я закончу тем, что я хочу закончить. Вот. У нас есть еще одна накуда, которая существует, еще один элемент, который существует, а именно, что во второй половине дня мы начинаем садиться на более высокие стулья, на обычные стулья. И у нас появляется какой-то элемент, который можно назвать нехама. То есть мы немножко более успокоенно, немножко начинаем успокаиваться. С чем это связано? Это очень трудный момент, поскольку храм был подожжен в самом конце 9-го ава. И из-за того, что его подожгли 9-го, хотя горел он 10-го, мы постимся именно 9-го, а не 10-го ава. Но подожжен храм был ближе к вечеру. Мы же ближе к вечеру начинаем ослаблять наш авилут. Как это можно понять, с чем это можно связать? Почему? Авилут мы ослабляем в тот момент, когда по логике он должен был усилиться. Ответ на этот вопрос заключается в том, что первая половина дня, когда вошли вавилонцы, а потом римляне в город, они убивали всех, кто находился под рукой. А потом, когда они подожгли храм, они как бы бой уже как таковой, убийство закончилось. И тогда стало понятно, что Всевышний оставляет там Израиль существовать и обращает свой гнев на камни, на Бейт-Мигдаш. И есть возможность тикуна, есть возможность исправления. Поэтому в тот момент, когда мы видим, что само разрушение храма, и вот те исурим, тот бехи, который, тот плач, который идет из нас, я надеюсь, что он хоть как-то идет, потому что, в общем-то, это то, что требуется, понять, что такое бехи и плакать. Это само бехи, этот сам плач приводит к восстановлению строительства третьего храма. Поэтому сейчас, когда мы здесь сидим и плачем, мы занимаемся строительством третьего храма. Когда-то он был Эзрат Ашем, благодаря тем слезам, которые были пролиты сегодня, он будет спущен с небес или будет построен, есть некий махлокис на эту тему, решение. Но третий храм будет построен в любом случае, он будет спущен с небес. Сиута Дешмая, сам факт это будет с небес, даже если это будет руками людей, это не так принципиально. Но делаем это, настоящее строительство, делаем мы сегодня во время плача и каждый день во время изучения Торы и соблюдения мицвот. Это совмещение. Теперь я хочу сказать только одно, что у меня есть некое даже не доказательство, а иллюстрация того, что Тиша Б'Ав является днем плача и днем, который в результате посредством Каббалат Исурим, принятия Исурим Всевышнего, когда мы принимаем и говорим «Мацдики Мададин», мы оправдываем суд и говорим, что все это, все, что ты сделал Всевышний, это бецедек, это справедливо, и это является наказание, которое приводит к копоре, к цели, для которой был создан мир. Когда мы все это делаем, то в этот момент это и есть строительство храма. Тиша Б'Ав – это день рождения Машиаха. Машиах рождается в Тиша Б'Ав. То есть сами Исурим и само Бехи, которое от нас идет, это то, что рождает Машиаха. Теперь про Турамус Рупуса у меня осталось 3 минуты. Я уже, конечно, не успеваю рассказать. Но 2 слова, чтобы просто коснуться этого. Однажды была история, когда Раби Акива, Раби Лезер, Раби Ишо, несколько хахомим пришли в Иерушалаим. И когда они дошли и увидели храмовую гору, они увидели, что лисица выходит из какой-то норы, что храмовая гора перекопана, Турамус Рупус перекопал храмовую гору, и из нее выходит лисица. Все начали плакать, Раби Акива начал смеяться. Они спросили, почему ты плачешь, ты смеешься, он спросил, а чего вы плачете? Они ему ответили, понятно, что Раби Акива понимал, что имеется в виду. Они ответили, что мы видим место, из которого выходит лисица, то место, где сегодня арабы бегают, храмовая гора перепахана. Там не осталось даже зехера, памяти об Эйдамикдаше. Там находятся Авойда Зоэра, мечети. Может, это не Авойда Зоэра, но там находятся мечети. И мы не будем плакать, спросили его Танаим. Раби Акива говорит, именно это то, что заставляет меня смеяться. Потому что в тот момент, когда я вижу, он привел пример пророчества, но в тот момент, когда я вижу, как исполняется пророчество о том, что храмовая гора, которую Яков называл Байт, дом, в этот момент, когда байта больше нету, нету состояния, оно превратилось в поле, нету состояния места, где обитает Шехина, мы находимся в таком гестер по ним, о котором никогда прежде никто не мог даже представить себе в страшном сне, но именно в этом гестер по ним проявляется медат нара, качество грозности Всевышнего, что одна овечка среди 70 волков находятся, и волки ничего и не могут сделать, то есть ничего не могут сделать, ничего себе не могут, откусывают по кусочку, но при этом Ам Исраэль остается жив на протяжении веков, и более того, остается какая-то минимальная верность Всевышнему. Есть люди, которые возвращаются к Торе, есть люди, которые находятся внутри Тора. И мы, находясь внутри этого, продолжаем служить Гошему, то это и есть причина, не следствие, а причина. Не несмотря на это, а именно благодаря этому. Благодаря тому, что Румус-Рупус уничтожил храм полностью, а Ам-Исраэль находится в совершенно новом гастерпаним, это и приведет к полной геуле. И поэтому день рождения Машеха находится, произошло так, что он родился именно 9 ава, как говорит Мидраш. В общем, я все, что хотел, сказал. Ну, не все, что хотел. Я забыл, что я хотел сказать. Женщина должна ли считать кенот или нет? Женщина так же, как мужчина, должна плакать. Тише Беав. Кенот, они построены для того, чтобы плакать. Кенот написано таким текстом, что там что-то очень трудно понять что-нибудь. Но какое-то минимальное понимание и плакать женщина должна точно так же, как мужчина. Из моего личного опыта семейной жизни и своих детей я знаю, что женщина, извините за шутку, умеет плакать лучше, чем мужчина. Это не совсем шутка. Поэтому, да, женщина должна участвовать в плаче по поводу разрушения храма.